Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Восприятие России зарубежными средствами массовой информации нередко становится темой наших эфиров. Приходят к нам наши коллеги, аккредитованные здесь, как и мы, при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, пытающиеся, как наблюдатели, понять, разобраться в тех процессах, которые происходят в России последних лет, и рассказать своим читателям, зрителям, слушателям об одной из самых экзотичных стран современного мира. Но не каждый совершает вот такие большие путешествия по России. В основном вся нынешняя кремлинология, как когда-то советология, сосредоточена в Москве, в кремлевских коридорах, что, может быть, и увлекательно, но не всегда перспективно. Здесь со мной в студии коллеги из Польши, которые сейчас совершили большое путешествие по России, которые встречались с российской общественностью и в Москве, и в других городах Российской Федерации. И вот буквально сегодня утром эта поездка завершилась, и мы решили воспользоваться поводом, чтобы поговорить и о впечатлениях, и о том, как строятся отношения между Россией и Польшей, и о том, как освещается сегодня Россия в польских средствах массовой информации. Это тем более интересно, что мы с вами говорим на фоне саммита Восточного партнерства, который проходит в Варшаве. Россия в эту организацию не входит, но она так, тем не менее, может продемонстрировать тот интерес, который Польша питает к постсоветскому пространству как таковому, иногда питая совершенно необоснованные, даже фантастические надежды на европейскую интеграцию бывших советских республик. Итак, наши гости. Главный редактор журнала «Новая Восточная Европа», «Новая Европа Всходня» Анджей Бжезецкий. Здравствуйте, Анджей.
Здравствуйте.
И профессор университета в Аполе Николай Иванов. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
И я так понимаю, что у вас были разные маршруты, да? Или одинаково, чтобы по-разному перемещались по России?
Мы как бы сначала ездили все вместе, а потом в Санкт-Петербурге разделились. Одна группа поехала в Иркутск, а вторая группа поехала в Новосибирск.
Ну и вот, если вот взять этот маршрут в целом, кажется, что каждый из вас сказал, та Россия, которую видели, она соответствует медиа-образу России? Или вы все-таки заметили что-то совсем другое?
Ну, знаете, Виталий, моя работа – это Восточная Европа и тоже Россия, так что я…
Россия уже... тоже в какой-то мере Восточная Европа.
Да, это тоже. И я уже раньше какое-то мнение насчет России имел, и оно как будто подтвердилось. Я увидел и большие города, опять Москву, Питер, но побывал тоже в Иркутске и в Сочи. И как будто какого-то чего нового я не узнал про Россию. Было, конечно, интересно, было, конечно, даже и смешно, и даже удивительно. Но самое главное, самое большое впечатление это Иркутск, по-моему. Потому что Москву и Санкт-Петербург я уже видел несколько раз, а в Иркутске кроме там Байкала и кроме древних церквей, мы увидели там три памятника. Памятник Ленину, памятник цару и памятник адмиралу Колчаку. И в этом как бы заключается сейчас настоящая сегодняшняя Россия.
Я лично уехал из России, из Советского Союза примерно 35 лет назад. И вот так судьба сложилась, что иногда посещаю Россию и каждый раз не перестаю удивляться. Вот когда я был, помню, в 90-е годы, во время этой разрухи, и то, что я увидел сегодня, это произвело на меня, конечно, колоссальное впечатление. Новосибирск, столица Сибири, небоскребы, европейский сервис всюду, шикарная гостиница, хотя это не самая лучшая гостиница. Но что поразило, ну, несмотря на такой прогресс и развитие цивилизационное, я думаю, что русские люди сохранили самое главное. Вот открытость души. Нас очень сердечно принимали в России. Нас приглашали, нас поили. Открывались души, открывались новые перспективы для сотрудничества. В общем, все мы, наша польская делегация, А кроме меня во второй группе были очень известные в Польше специалисты по творчеству Нобелевского лауреата, крупнейшего, пожалуй, польского поэта 20 века Чесława Милоша. Это Барбара Тарунчик, редактор крупнейшего толстого польского журнала, ну, примерно как «Новый мир», и Александр Фьют, личный друг Милоша, человек, который прекрасно знает его творчество. И парадоксально, ну, сейчас никто не изучает польский язык, то есть польский язык, он как бы диковинный немножко язык, но навстречу приходили десятки людей, причем люди, которые задавали вопрос, а почему так мало переводится Милоша? Почему книги такого известного человека так мало известны в России? Ну, правда, вот к этой поездке издали две книги. «Порабощенный разум» Милоша и «Родная Европа».
Ну, кстати, «Родная Европа». Милош же пытался вписать Польшу в Европу. А можно ли вообще, в принципе, современную Россию в Европу вписать? Или все-таки европейский поезд уже ушел так далеко, что Россия в него никогда не... Я не имею в виду европейский союз, я имею в виду цивилизацию ценностей, да, которые для Милоша были очевидны, а мне кажется, для современного россиянина они очень далеки.
Я оптимист. Так что можем не сходиться во мнениях. Я оптимист. Я считаю, что те ограничения свободы, которые сегодня в России, те сложности, которые есть на сегодняшний день в России...
Это хорошее, кстати, инструментальное сопровождение оптимистического любого прогноза в России, да.
Вот. Это временное. И я считаю, что Россия в Европе... И, кстати, вот во время этих встреч нам очень часто задавали вопрос, вот то, что вы задали нам сегодня. И все мы, ну, буквально в один голос заявляли о том, что, конечно, Новосибирск, Иркутск и до Владивостока – это европейская культура, хотя географически эта часть России находится в Азии. И не только в культурном смысле. Все-таки видно, какой прогресс экономический в России, несмотря на все проблемы. Россия развивается быстрее, значительно быстрее, чем Западная Европа. И быстрее, чем Польша. И огромная заинтересованность. Все говорили, почему мы так мало сотрудничаем? Почему мы так мало знаем друг друга? Ну и очень было неприятно, потому что одна из самых таких болезненных проблем для русских людей – это визы, конечно. Я думаю, что когда отменят визы, этот прогресс, взаимное познание, этот процесс пойдет более быстро.
А это сколько процентов россиян имеют зарубежные паспорта?
Я вам скажу так, я когда-то тоже работал в этой организации, и к нам приехала американская делегация, и они рассказывали нам о том, что в Конгрессе Соединенных Штатов Америки только треть сенаторов имеет зарубежные. Так что...
Очень близкие цифры. Продолжим наш разговор с Николаем Ивановым и Андреем Жицким сразу после важной информации на волнах Радио Свобода. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
is at now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Напомню, что вы слушаете программу «Час пресса». Наши гости – главный редактор журнала «Новая Восточная Европа» Андрей Бжезецкий и профессор университета Баполи Николай Иванов. Они вот как раз вернулись из такой поездки по России, которую совершила польская делегация. Вы хотели что-то добавить еще? Я вас прервал, когда объявлял анонс.
Я бы сказал такую вещь, что в Польше есть один человек, влияние которого на польское национальное самосознание, на политические процессы в Польше очень велико. Этот человек Адам Михник, легенда, если можно так сказать. И это член нашей делегации. И в какой-то степени это парадоксально, но вот масса людей приходила именно для того, чтобы посмотреть на Михника. А когда мы приехали в Новосибирск, и там люди узнали, что с нами нет Михника, ну, это было просто расстройство. И как раз к приезду нашей делегации в России вышла книга Адама Михника под названием «Антисоветский русофил». И люди ждали, и люди знали об этой книге, люди ждали Михника, и встречи с Михником, эти встречи превращались, ну, в такое проявление огромного желания и русских, и поляков сотрудничать, углублять взаимное познание и строить такое славянское единство в какой-то степени. Так что Михник как был бы в центре внимания во время всех наших встреч.
Вы знаете, Андрей, вот в начале 90-х годов, когда только газета «Выборчик», которую редактировал Адам Михник, открыла свой карпунк в Москве, сюда приехал такой знаменитый, теперь уже покойный журналист Леон Буйко, первый специалист по так вот, России, который смог работать в этой газете здесь, прям вот. Был конец 80-х, начало 90-х, и у нас было немало дискуссий. Михник и Буйко искренне были уверены, что демократия в России вопрос решенный, что уже, так сказать, к власти в этой стране пришли там демократические силы, что осталось буквально несколько шагов до Европы. Я пытался объяснить им, что они живут своими какими-то иллюзиями, возможно, воспитанными там в подполье во времена там солидарности, когда с людьми из Комитета обороны рабочих, такими как Михник, там, Геремик и так далее, общались русские там интеллектуалы, Акуджава, Белый Ахмадулин. Настоящие России они не знают, не понимают, не представляют себе политических процессов. По сути говоря, то, что пишут в газете «Выборчик», во многом является прекраснодушной иллюзией, с которой придется расстаться. Вот сейчас нынешний Михник, который приехал спустя десятилетия в Россию, он понял эти свои ошибки или стал более как бы реалистичным? Или все же остался все таким же мечтателем? Вот вы как оценили эти
встречи? Я считаю, что, конечно, остался оптимистом. У него есть ряд друзей со времен еще перестройки, и как бы в этом кругу они все время считают, что еще демократия в России возможна.
Ну, мы тоже считаем, что возможно. Вопрос, когда?
Когда?
Да, вот когда. Ну,
кто-то сказал, что прогресс, наверное, будет, но не надо считать, что, конечно, обязательно во время твоей жизни. И может быть просто, что сейчас Россию ждет такой-то период застоя, наверное. Это уже видно. Потому что возвращение Путина на Кремль это просто означает время застоя. Одновременно лодки тонут, самолеты падают. Как бы есть большой контраст между этими, кто имеет собственность, и между бедными. И что-то будет. Это очевидно. Это уже видят, если ты встречаешься с российскими журналистами, с российским обществом. Есть что-то уже так, такая атмосфера есть, что после этого застоя должно что-то быть. И тогда придет время для демократов.
Была такая специфическая черта всех этих встреч Михника с российской интеллигенцией. В Польше все те, кто в свое время боролись с коммунизмом, ну, назовем их диссидентами, они сегодня у власти. Михник – лауреат высшей государственной награды Польши. Как мы подшучивали над ним, ну, ты герой Советского Союза, говоря прошлыми категориями. А все друзья, с которыми он, борясь в рядах солидарности против коммунистического устроя, они по-прежнему диссиденты. Они по-прежнему борется здесь за демократию, за свободу. И, конечно, мы верим, что в России будет демократия такая же, как на Западе. Но это был такой, я бы сказал, теневой момент всех этих встреч. Потому что его друзья как были в оппозиции, так и остались. А Михник сегодня один из самых влиятельных журналистов и Польши, и, пожалуй, мира.
Тут ведь очень важно понять, какие инструменты еще могут быть, Анжи, для того, чтобы поляки поняли Россию, да, с точки зрения вообще информации, с точки зрения каких-то отдельных таких вот, возможно, журналистских проектов, с точки зрения, может быть, каких-то фильмов, радиопрограмм, Потому что, на самом деле, ведь все то, что раньше было частью такого российско-польского обмена, оно давно уже в истории, да, были какие-то журналы польско-российские.
Шпильки, конечно, да. Мне тоже очень приятно слышать русских интеллектуалов, когда они говорят про шпильки, но шпильки этого журнала уже не существует. И, конечно, есть такое ощущение, что как бы сейчас этот диалог, он очень такой хрупкий, потому что, например, российской молодежи более интереснее эти вещи, которые происходят, я не знаю, в Берлине или в Лондоне, и Польша здесь ни при чем, кажется. Но с другой стороны, просто Польша может быть тоже очень хорошим примером успешной трансформации, например. Но мы только что сказали про Михника, он же успешный, не только успешный журналист, но тоже успешный бизнесмен. А есть ряд таких проектов, хороших примеров, как можно и уйти из коммунизма, уйти из такого советского менталитета к Европе. И как раз этот диалог между поляками и русскими очень нужен. Он очень нужен и нам, полякам, чтобы понять, что здесь происходит, и очень нужен русским, как просто как можно смотреть в будущее. И мы, кроме этих книжек, кроме журнала «Новая Восточная Европа», тоже вместе с журналом еженедельником «Тыгодник повшехны» приготовили такой спецпроект, называется по-польски «Rozmowa niekontrolowana», to na ruską будет «Nieподконтрольный разговор», или тоже «Разговор без предупреждений». И там как раз идет такой обмен мысли, обмен мнения между поляками и русскими, например, между польскими историками и русскими историками, между польскими публицистами, журналистами и русскими. И то тоже... Что я хочу подчеркнуть, что он тоже на русском. Его можно очень легко найти на сайте «Тыгодник повшехны», и там просто есть, все эти статьи есть на русском, чтобы легче было русским понять. Эти книжки...
А реакция есть вот от российских именно читателей? Что, как они реагируют? Или вообще их это интересует?
Но кого-то интересует Польша здесь? Мы только что просто создали этот проект, потому что реакции пока нет, но я надеюсь, что благодаря Радио Свобода какая-то реакция может быть, потому что, что я хочу сказать, там есть очень много różnych takich stacji na счет как нам повезло или как нам не повезло в разных областях жизни и по экономике, и по истории, например, как мы рассчитали с нашими предками, а зачем русским это сложно, конечно, на счет Катыня и других исторических тем, там есть очень много материалов. Так что я надеюсь, что какой-то отклик будет, потому что я помню, когда мы вместе с друзьями с Тыгодника Повшехного отправили такое открытое письмо Россиянам, это было после гибели польского президента, письмо «Спасибо», а мы просто хотели поблагодарить русским за то, что за их реакцию. И тогда отклик был очень большой. И тогда мы подумали, что, может быть, надо как бы этот диалог, ten диалог должен продолжаться. No i благодаря этому проекту, no мы надеемся, что там, конечно, будет какая-то реакция.
Вы же помните, Николай, что в советские времена, вот и Польша, и даже там бывшие, так сказать, советские республики Прибалтики, да, они были таким окном в Европу для многих советских людей, и культура, да, и даже политические какие-то тренды. Потому что других окон не было. Сейчас другие окна открылись. И мне кажется, что вот во многом даже для думающей части российского общества произошел некий скачок, если ты хочешь вообще понять, что происходит на Западе, такая перепрыгивающая через Центральную Европу, сразу как во Францию, Германию, да? Mm-hmm. И эта зона кажется таким белым пятном теперь.
Я думаю так, что убеждать ту часть общества, которую вы сказали, думающая часть российского общества, и бороться против каких-то антипольских настроений, тут нет смысла. Я думаю, что образованная российская, русская интеллигенция, она не имеет в себе, за небольшим исключением, каких-то антипольских настроений. Все эти вот антипольские настроения, о которых вы говорили, они гнездятся где-то внизу. Я приезжаю в Россию, я не знаю, раз на 2-3 года, и меня поражало, когда выходишь около метро, продают вот эти вот хулиганские книги, которые пишут о Польше. Мухина, антисоветская, антироссийская подлость, о том, что в Катыни польских военнопленных убивали не НКВДисты, а убивали немцы. И масса-масса таких книжек, я их там у себя в Польше собираю, их десятки. И практически книг, говорящих положительно о Польше, довольно мало. Я об этом в свое время написал нашему польскому премьеру и говорю, Россия – это общество, где читаемость, и люди много читают. Я говорю, приезжайте в Москву, зайдите в метро, там все читают книжки. Надо издавать, давайте поможем. Есть в России вот эта думающая часть российского общества, которая заинтересована, чтобы книжки, которые говорят правду о Польше, о Катыни и о других очень сложных, они читались, они разошлись по стране, чтобы их можно было посылать в какие-то деревенские библиотеки и так далее. И вот уже 4 года начался проект, который условно называется «Из Варшавы с любовью». Первая книжка, которая самая интересная, которую мы издали, это была книжка не польского автора, а англичанина, который написал о Польше хорошую книжку «Сердце Европы». Книжка начинается солидарностью, идет как бы вглубь веков, потом возвращается. Очень интересная книжка. Книжка уже разошлась. Вторую книжку, это парадоксально, мы тут наняли такое бюро, которое нам должно было выяснить, что же хотят русские узнать о Польше. И на первом месте оказалась книжка, которую они хотели бы узнать о Пилсудском. И такая книжка тоже вышла одного из наших известных авторов, Владимира Сулей, о Пилсудском. И вот сейчас вышли очередные книги. Это книга Адама Михника «Антисоветский русофил» в этой серии и две книги Чеслава Милоша.
Ну, то есть, по большому счету, это вот такой вот интеллектуальный багаж такой, вот, да, которого раньше не было, даже другие польские книги.
Надеюсь, что эта программа, она рассчитана на десятилетия. Но пока только книжки. А в принципе, со временем, тут, конечно, и театры, и кино, и то есть громадное поле для сотрудничества. Причем обидно, что вот то сотрудничество, когда Польша была тем глотком свободы для многих русских интеллигентов, это время как бы уходит. Я одному своему московскому знакомому как-то пытался так наивно объяснять, где находится польское посольство, где я там жил. Он говорит, что ты мне объясняешь? Польское посольство, да мы все ходили в это посольство всегда, мы там смотрели фильмы Вайды. Для нас это был в свое время, в советское время, такой глоток свободы. И вот это время ушло, когда вот был нужен как бы польский переводчик, польский мостик в Европу. Дай бог, что это время вернется. Хотя, как вы сказали, этих мостов много.
Продолжим беседу с главным редактором журнала «Новая Восточная Европа» Анджеем Жизецким и профессором института Вополя Николаем Ивановым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников, да? А в 19:07 после новостей Виталий Портников, это опять буду я, проведет беседу с заместителем секретаря Президиума Генсовета партии «Единая Россия», заместителем руководителя аппарата Государственной Думы Юрием Шуваловым, как раз о том, как с новым лидером списка пойдет партия «Единая Россия» на выборы. Сегодня как раз интервью президента Медведева на эту тему, мы обо всем этом поговорим.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Президент России Дмитрий Медведев заявляет, что они с премьером Владимиром Путиным представляют одну политическую силу. И их цель – победить на выборах в Госдуму в декабре и на президентских в марте. Рассуждение о том, что исход выборов предрешен, провокационный и безответственный, сказал Медведев в интервью российским телеканалам. В Тихоокеанском военном суде присяжные оправдали сегодня обвиняемых по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» в 2008 году, в результате которой погибли 20 человек. В Подмосковье сегодня открывается форум оппозиции «Последняя осень», посвященный предстоящим выборам в России. В Братске Иркутской области из-за лесных пожаров объявлена чрезвычайная ситуация. Леса горят даже в черте города, сообщает корреспондент Радио Свобода. Делегация Белоруссии покинула саммит стран-участниц программы «Восточное партнерство», завершившееся сегодня в Варшаве. Ранее МИД Белоруссии распространил заявление, в котором говорится о дискриминации по отношению к Минску. Президент Йемена Али Абдалла Салих не откажется от власти, если оппозиция будет допущена к выборам после его ухода. Это заявление йеменский лидер, недавно вернувшийся в страну после трехмесячного отсутствия, сделал в интервью американским «Тайм» и «Вашингтон-Пост». Аль-Каида наращивает поддержку исламских сепаратистов на Северном Кавказе, в том числе и финансовую. Об этом говорится в докладе Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. В Ливии задержан представитель Каддафи Муса Ибрагим. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на командование армии Национального переходного совета. Его задержали в окрестностях Сирта. Ибрагим был одет в женское платье. Вы слушали краткие новости на волнах «Радио Свобода».
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – главный редактор журнала «Новая Восточная Европа» Анджей Бжезецкий и профессор института Баполя Николай Иванов. Мы как раз обсуждаем с ними то, как они совершили поездку вот сейчас по России с группой польских интеллектуалов и журналистов. И российско-польские отношения, то, насколько вообще российское и польское общество могут между собой взаимодействовать в нынешнем, так сказать, исторический период. СМС-сообщение нам можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail это radio@svoboda.ru, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12, это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям, а мы, собственно, продолжим наш разговор. И вот тут вам уже вопрос, Анджей, с журналистской точки зрения. Вот сейчас же выросло новое поколение, да, польских журналистов, люди, которые были вот, скажем, в нашем, скажем, новом возрасте, они были, как правило, русскоязычные, да, они знали вообще русский язык как второй, они интересовались этой страной тоже, потому что особенно нечем было в социалистической Польше интересоваться. По-разному относились, разные ориентиры себе выбирали, но, тем не менее, понимали, о чем речь идет. Вот новое поколение поляков, вот вообще молодые люди, им это интересно. Можно найти молодого журналиста, но помимо вас, который интересуется Россией, да, вот так вот, хотел бы этим заниматься, сделать это своей профессиональной карьерой, или это все уже такая маргинальная тема?
Нет, вообще нет. Так было, наверное, в 90-х. Но так я считаю, что где-то так с 2004 года это стало интереснее польским журналистам и вообще молодым людям. А в польских институтах, практически во всех городах, есть какие-то институты расоведения, украиноведения, украинистика, филология, русская филология и прочее, прочее. Так что это стало интереснее, потому что сейчас есть очень, очень много разных областей сотрудничества между поляками и русскими, и тоже в бизнесе это полезно, значит, русский язык. А, к сожалению, я не очень хорошо говорю по-русски, но есть сейчас другие уже такие, которые выучили русскому языку очень хорошо. А, очень много журналистов, как я сказал, очень много аналитиков. Мы считаем себя, вообще поляки считают себя как те, кто знает русскую душу и Восточную Европу. И сейчас мы как бы пытаемся как бы так продать наш ноу-хау коллегам из Европы. Так что довольно часто можно встретить кого-то из Польши, либо то в Киеве, либо в Минске, в Москве и других городах Восточной Европы, и тоже на Кавказе. Очень много поляков на Кавказе, очень много книжек издаются про Кавказ, и это книжки исторические, и это репортажи. Так что, как бы это сказать, можно сказать, что есть сейчас какая-то новая волна.
Интересно.
Да, я вам скажу просто. В любом книжном магазине вы найдете книжки самых лучших писателей русских или украинских. Я не говорю про Булгакова и Чехова, Достоевского, я говорю про Клучарьеву, Прилепина и других, Жадана из Украины, Забушко из Украины. Так что в любых магазинах эти книжки покупать. И это же не как бы, это же коммерческие проекты. Значит, просто есть интерес. Есть кинофестиваль «Спутник». Там все фильмы русские можно просто смотреть, а есть сотрудничество театров польских и русских, есть довольно известный режиссер Вилипаев, актриса Каролина Грушка, они как бы вместе работают. Так что этот обмен идей есть очень большой сейчас. Так я это вижу.
Я только добавлю два слова. Я скажу, что польская журналистика такая с уклоном по отношению к бывшему Советскому Союзу, Россия, Украина. Я думаю, что она самая лучшая в Европе. Она лучше западной, лучше там французской, английской и немецкой. И к этой проблеме польское общество проявляет повышенный интерес. Потому что, ну, было время, когда мы были практически одним государством на протяжении лично. Нет поляка, у которого бы не было родственников. Практически в каждой семье есть кто-то из Беларуси, из Украины, даже и из России. Было время, да, тут с Андреем соглашусь абсолютно, когда в 90-х, в начале 90-х поляки как бы наелись коммунизма. Это был такой массовый протест. Перестали изучать в школах, в университетах, закрывались кафедры руссоведения, белорусоведения и так далее. Прошло это время, и сейчас в Польше нет министерства, которое бы заставляло университеты, какие-то учреждения создавать кафедры русские и так далее. То есть это все идет снизу. И сейчас действительно, я соглашусь, появляются новые и новые центры, которые занимаются Россией.
Да, я еще добавлю, если можно, насчет моего поколения. Я бы сказал так, что у нас уже нет этого страха перед Россией. Он был, и это можно, конечно, понять у тех, кто старше нас. Но сейчас уже нет этого страха, есть просто какая-то любопытность к России, есть какой-то интерес, и нет этих предупреждений, потому что, еще раз скажу об этом проекте вместе с еженедельником «Тыгодник повшехны», потому что там есть как бы то, это очень хорошо видно, что есть просто такой интерес, там уже нет этой миссии, как я бы сказал, антисоветской, потому что уже Россия, это уже не Советский Союз, нет этого прометеизма такого, более, сказал бы, нет этой миссии просто, есть просто интерес.
Послушаем звонок. Здравствуйте, это будет у нас Олег из Краснодара. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, господа. Здравствуйте, Виталий, господа поляки. Хотелось бы вот спросить у вас. Значит, ваше вот как бы руководство, оно летает на тушках. Вот, и в результате, значит, давления ваши офицеры там надавили на, значит, пилотов, погиб президент, погиб, ну, руководство. У меня представление, извините, о вашей стране, ну, я не знаю, ну, если не сказать, испортилось, но изменилось очень сильно. Извините, спасибо.
Ну, если смотреть на страны по количеству авиакатастрофы, то...
Нет, по количеству самолетов, я так понимаю.
Нет, но в Польше есть только одна тушка осталась, больше уже нет. Одна разбилась, как вы знаете, осталась еще одна тушка, но она уже оборудована по последнему слову техники. И, в принципе, польское общество считает, что, конечно, основную часть вины за эту трагедию несет польская сторона. Но вина, конечно, обоюдная. Часть вины, конечно, лежит и на российской стороне.
Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день и всем вашим гостям, вас, Виталий Портников. Здесь очень есть такой аспект. В 2004 году или 2005 в России введен праздник 4 ноября победы именно конкретно над поляками. Это и как поляки к этому относятся, что победа над поляками в 1612 году. Это еще вопрос исторически довольно-таки спорный и дискуссионный. Кто над кем и кого побеждал, потому что и на той стороне были поляки, и на другой, и казаки, и так далее. И Романовы в том числе были внутри поляков. И вот этот момент, когда вы говорите о дружбе, как можно дружить со страной, которая с государством, которая устанавливает свой государственный праздник именно победой над поляками, которых, собственно, уже другие поляки, другие русские, другие... А потом еще вопрос к Виталию Портнику. Вы же являетесь успешным главным редактором украинского телеканала TVI. Спасибо вас. Смотрю ваши передачи. Очень хороший канал. Вот. И еще по поводу того, что...
А вопрос-то в чем?
А вопрос вот как раз, как вот они сочетают дружбу и вот этот праздник победы русских или России над поляками. Как
а вы знаете, можно... что этот канал вообще, он украинско-польский? канал, который вы вспомнили, он вообще украинско-польский. Это вот то, что можно было бы сделать в России. По этому каналу идут польские новости.
Не, ну я вас благодарю за то, что вы там работаете успешно. И просто это благодарность. А по поводу гостей вопрос именно...
Да, я понял.
Да.
Да, я могу сказать, что, во-первых, мы знаем, что поляки тогда, в 17 веке, они вели как бы не очень прилично, да? А, это во-первых. Во-вторых, мы понимаем, что...
Все остальные, может, все прилично вели.
Надо было, русским властям надо было как бы отменить этот праздник 7 ноября. А ближайшая дата это была 4 ноября. И это тоже понятно. Во-третьих, можно так... Ну, такая шутка, но если... Русские празднуют победу над поляками, значит, это им что-то, для них это что-то значит, да? Это была как будто большая победа, и это тоже наша гордость. Но это, конечно, шутка. В Польше довольно много праздников насчет победы над соседами, и из этого никаких проблем нет. Так что мне это они не обижают, они я просто... Позбудят такой праздник.
Я добавлю, что я где-то смотрел такие данные о том, что в российском обществе уровень знаний по поводу этого праздника, что-то 5%,
невелик,
5% населения знает, что произошло 4 ноября. Так я хочу сказать, что в Польше уровень знаний по этому поводу еще меньше. Поэтому я не думаю, что то, что Россия ввела этот праздник, как-то может... отрицательно сказаться на современном уровне российско-польских отношений. Это внутреннее дело России, если здесь в стране решили о том, что такой праздник нужно праздновать. Я не думаю, что поляки чувствуют себя в связи с этим праздником как-то униженными или оскорбленными.
Вот тут, кстати, комментарий на Твиттере, на нашей электронной почте от Александра. Вообще-то поляки начали интересоваться Кавказом не сейчас, а еще в 19 веке с целью подзуживать местные племена против России.
Ну, бывало
так. Да. Это было не совсем так. Дело в том, что поляков, которые участвовали в восстаниях против России, ссылали в действующую Кавказскую армию. Есть такие данные о том, что в этой Кавказской армии чуть ли не каждый четвертый это был бывший польский повстанец. То есть в России проводилась политика заставлять своих одних врагов убивать своих других врагов. И многие поляки переходили на сторону кавказских повстанцев, на сторону Шамиля. Это исторический факт. Я не думаю, что поляки чувствуют какую-то вину по этому поводу.
А вообще, в принципе, как считается, исторические какие-то вещи, они имеют такую же особую роль в отношениях между государствами? Потому что всегда кажется в последние годы, да, что все время спотыкается именно какие-то исторические стереотипы. То одно событие не так в одной стране, то другое. Вот Катынь, да, это же целый комплекс двусторонних отношений, а это историческое событие, тем не менее. Это не то, что происходит в настоящем времени.
Вот во время одной из встреч, когда мы сейчас приехали в Россию, один из ученых дал такой интересный факт, что до показа по российскому телевидению фильма Анджея Вайды «Катынь» уровень знаний по поводу того, что произошло в 1940 году в Катынском лесу, был чуть ли на уровне 0,5%. Я думаю, что сейчас об этом знают все, потому что фильм показали 2 раза, и в самое время, когда все, как говорится, сидят у телевизора. Но вот на основании опроса только около 15% знают об этом. А часть, около трети, вообще до сих пор считают, что именно немцы убивали. Поэтому перед нами, историками, журналистами, в принципе, еще большая работа, чтобы объяснить правду. Есть довольно много. Ну, вот даже Адам Михник, это, наверное, Анжей лучше расскажет, как в Иркутске какие-то люди начали атаковать Адама по поводу именно Катыни.
Да, они спросили просто, какая версия насчет Катыни нам, как пишет нам, спросили, какая версия, ну, или то немцы, или то советские солдаты. А мы ответили, это же никакой версии, есть одна версия, это одна правда, да. А они просто не могли поверить, для них... как бы обеими версиями.
Ну, все странно. Как вообще можно обсуждать вопрос, когда, наверное, 10 раз уже и Медведев, и Путин
извинялись, сказали, что они были как бы вынуждены, или их заставили это сказать.
Ну, наверное, это уже абсолютная глупость, что кто-то Путина заставил, фальсифицировал документы, подпись Сталина фальсифицирована. Ну, это уже головная боль, конечно.
В этой ситуации очень важно понять сознание людей. Люди легко как-то понимают репрессии, которые направлены собственным режимом против них. Но им очень тяжело согласиться, что их собственное государство уничтожало людей вовне страны. Да, это всегда сложно. Всегда гораздо сложнее, чем смириться с вот этим фактом репрессий против...
Мне в этом плане больше нравится трактовка вот этих событий, что поляки – это маленькая капелька крови в том громадном море крови, которое было пролито во время этого великого террора. И, в принципе, русским надо разобраться с теми миллионами жертв этого великого террора.
Да.
И вот когда после этого фильма многие русские увидели, как поляки относятся к своим жертвам, вот была такая реакция, почему у нас нет такого фильма об этом? Я думаю, за этим будущее.
Во время из одних встреч в мемориале я разговаривал с Александром Гурьяновым, очень известным историком, сотрудником мемориала, и сказал ему просто спасибо за то, что вы делаете для нас. А он же мне ответил, я этого не делаю для вас, я это делаю для русских. Я не совсем понял смысл, что он имел в виду, но когда я встретил этих людей в Иркутске, я тогда понял, что он имел в виду, он просто это делает для русских.
Яков из Москвы. Здравствуйте, Яков.
Здравствуйте. Я хочу спросить гостей, знают ли они об очень интересной версии, выдвинутой одним из блогеров «Эхо Москвы» года полтора-два назад по поводу Катыни. Версия, которая объясняет очень многие нестыковки, в том числе, которую обращал внимание ушедший из жизни Виктор Иванович Илюхин. А версия состоит в том, значит, суть я скажу, в том, что расстреляли немцы, что Гитлер после пакта Молотова-Риббентропа обратился к Сталину со словами, что, мол, у вас там находятся поляки, вы должны их нам выдать. Сталин сказал, тебе надо, ты и расстреливай. И приехала немецкая зондеркоманда, которая расстреляла, да, на территории Советского Союза, на территории Катыни. Но расстреляли именно немцы. Вот. Пусть не в 41-м, там, 40-м или 39-м году до войны, но именно немцы. И это объясняли все нестыковки.
А какие нестыковки?
Какие нестыковки? Ну, вы знаете, про парабеллумы, про, ну, или там какие-то там, там эти самые, про гильзы, про документы. Там очень много
нестыковок. Когда 100 раз уже было доказано, что это все на самом деле там не было, не лежало там это.
Ну, в общем, я вам говорю, что Виктор Иванович Илюхин рассказал очень много, я там детали всех не помню, посмотрите, вы почитайте, в литературке огромная статья была года полтора назад, совсем не стыковка.
То есть вы не чувствуете, что в этом есть какой-то элемент безумия в том,
нет,
что вы говорите?
Нет, я не чувствую, я считаю, что это очень, так сказать, объективно.
Приехали немцы на территорию,
да,
контролируемую, например,
да,
Советским Союзом, и расстреляли там людей.
Да, я считаю,
потрясающе.
Что, я считаю, что очень логичная версия, очень логичная.
А в 37-м году немцев здесь не было?
Значит, я убежден, что расстреливали немцы, это совершенно однозначно.
А в 37-м году немцев не было? Нет, скажите, Яков, ну подождите. Это же гениальная идея, может так далеко зайти, мы все поймем.
Я не говорю про 37-й год, я говорю про конкретное Катынское дело. Я не сваливаю на все остальное. У товарища Сталина было огромное количество преступлений. Я антисталинист, но я категорически противник, когда приписывают те преступления, в которых я просто не уверен. Мне никто не доказал, что это расстреливали НКВД. И я считаю, что вопросов было очень-очень много. То, что не захотели возобновить опять дело, то, что предлагал Илюхин, его не возобновили, вот вы меня извините, это говорит об очень-очень многом. Вот. О том, что ушла армия Андерса, там огромное количество было поляков. То есть, уж извините, пожалуйста, я, так сказать, я еще раз говорю, я считаю, что нечего приписывать это преступление Советскому Союзу.
Ну, вы же вы сказали, что это версия, а теперь вы с уверенно говорите.
Да, я считаю, что эта версия имеет вполне, так сказать, я считаю, что она очень...
А
очень
Виктора Ивановича Илюхина не убили немцы?
Вы можете ерничать сколько...
Я не ерничаю, я просто интересуюсь. Просто так можно, может быть, вообще все в этой жизни. Все они сделали. Все. Ерничать... Нет, потому что, честно говоря, я, конечно, извиняюсь перед вами, Яков. Да. И, кстати говоря, перед памятью Виктора Ивановича, при всех, так сказать, политических, так сказать, разногласиях, понятно, что не надо относиться к смерти человека иронически, хотя я напомню, что когда скончался господин Илюхин, тоже были разговоры, что он умер при каких-то сложных обстоятельствах, появились конспирологические теории, да. Это вот всегда происходит. Тут я просто представил себе эту сцену, как из фильма Тарантино «Бесславные ублюдки», это вот, например, прибыла команда СС в Советский Союз, кого-то специально расстрелять, и вот тогда все нам понятно. Это, конечно, пожалуйста, да.
Нет, ну это, конечно, бред. Дело в том, что не только в Польше, не только в России.
И оказывается, в Америке... есть какие-то мысли, когда ваша толерантность заканчивается, да? Вот я заметил.
Но сотни книг. Там в Катыни работало несколько групп независимых экспертов. Произведено эксгумирование этих трупов. То есть настолько исследовано, настолько столько документов, которые объясняют и почему были катынские жертвы убиты из немецкого оружия. И я могу сказать, что советское просто оружие, когда нужно было убивать такое количество, оно то ли перегревалось, то ли еще. Это было самое, немецкие парабеллумы, при таком количестве расстреливаемых, это было самое лучшее оружие. И именно их предоставили расстрельной команде. То есть это абсолютно ясное объяснение.
Петр из Краснодара. Здрасте, Петр.
Добрый день. Вы знаете, объяснение совершенно неясное и неубедительное по одной простой причине. Сумасшедшим нельзя ничего объяснить. Понимаете, вот такие, как Яков. Вы зря тратите на них очень много времени. Виталий, я очень вас уважаю, но вот ваши передачи, когда... Нормально люди говорят, это буквально 2 минуты, и это понятно, это правильно. А когда сумасшедший, вы за него цепляетесь и начинаете полпередачи на него тратить.
Я исправлюсь, я думаю, вы правы. Вы просто поймите, что когда у человека неординарное мышление, Петр, это как-то вообще...
Алло, да-да. Американских сенаторов, у которых только треть было, значит, паспортов. Дело в том, что 2/3 не нужно было никуда ехать, они уже приехали. До свидания.
Нет. В этом есть тоже логика, согласитесь, потому что, действительно, американцы ведь не ездят за границу не потому, что не могут, а потому, что не хотят.
Конечно.
Это небольшая разница между американцами и россиянами.
Конечно. Ну, вернемся, вот я просто хотел чуть-чуть сказать по поводу Катыни. Тут самое опасное не вот этот сумасшедший человек, который тут говорил какие-то. Вот в России есть такая группа людей, которые говорят, что, ну да, конечно, НКВД расстреливала, но, может, не всех, может, не все, может, и немцы тоже. Вот иногда сталкиваешься с такой вот трактовкой. А может быть, все-таки это совместное преступление. Может быть, не немцы тоже там какое-то. И это иногда вот такая точка зрения встречается даже среди людей, которых я как бы уважаю. И тут трудно дискутировать, конечно.
Да, и другая проблема еще в том, что даже русское государство все время ищет какого-то антикатыня, и это тоже не, как бы неправильно. И пытаюсь как бы сказать, что то, что произошло после польско-большевистской войны в 1920-м...
Когда там умерли в лагерях советские военнопленные, да, но это было, конечно, да, это не было просто...
Но это уже другое дело, дело. А тогда военнопленные как бы умирали в других лагерях, в немецких лагерях тоже, и я просто не помню, был ли такой случай, когда правительство России обратилось к немцам с вопросом, что случилось с военнопленными тогда, во время Первой мировой войны или Второй мировой войны.
И абсолютно необъясним факт, почему жертвы катынского преступления до сих пор не реабилитированы. Ну, казалось бы, там все невинные люди. Почему в России с таким... трудом идет вот этот процесс реабилитации этих людей. Хотя российские жертвы, украинские жертвы все практически реабилитированы.
Валерий из Московской области. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. У меня вопрос к нашим польским друзьям. А скажите, пожалуйста, можно ли сейчас современную Польшу считать Терра-Юденфрай?
О, Господи.
Нет, нельзя, конечно, считать. В Польше это страна, где небольшое еврейское население, но практически в Польше, конечно, есть какой-то антисемитизм, но евреи играют определенную роль в жизни польского государства. В Польше никогда не проводилась политика очищения Польши от евреев, но, может, во времена коммунизма, во времена Гомулки, но это не было очищение полностью Польши. Это касалось...
Ну, принуждением к эмиграции,
практически. Ну, это было принуждением к эмиграции. Никто в Польше никогда физически, за исключением там, каких-то отдельных случаев, на длине...
Я хотел все-таки понять смысл вопроса. Это было желание наступить на мозоль, либо показать, что можно... положительный пример придавить, что было бы тоже интересно, как сегодня как раз 70-я годовщина расстрела в Бабьем Яру, и это, так сказать, такая элегантная, элегантные такие цветы на могилу, да.
Ну, это проблема вообще, евреев в Польше это не актуальная проблема, это не проблема.
Есть даже, да. Я бы сказал, что есть даже ностальгия за евреями. Ежегодно в Кракове имеет место какой-то самый большой еврейский фестиваль.
По-моему, в Варшаве теперь тоже, по-моему, есть такой,
да,
фестиваль.
Но, вообще об этом... но этот краковский фестиваль, он похоже, что самый большой в мире. Но, конечно, в Израиле, может быть, есть побольше. Приезжают, нет, кстати, евреи со всего мира.
Да, это тоже такой пример, кстати, для России, потому что в Польше сколько? Ну, 3-4 тысячи евреев, если вот возьмем статистику, живет. В фестивале действительно много книг, выходит много, в польских магазинах есть отделы иудаики.
Конечно.
Точно, да.
Ну, в Варшаве, да, до сих пор работает театр, государственный театр на языке идиш. Да, там, правда, совершенно... 2 или 3 еврея, а играют поляки.
Ну, дело, в конце концов, уже не в этнической принадлежности, а в культуре.
Культура.
А вот мы сейчас возьмем там Россию, где еврейское население намного больше, и зайдем в книжный магазин, попытаемся как бы вот все это в таком масштабе найти, поинтересуемся еврейскими культурными фестивалями, светскими, да, и я боюсь, что мы можем тут другой ответ получить на этот... вопрос.
И здесь большая ностальгия за евреями. Я вам даже скажу, в университете еще там, скажем, 10 лет назад 2-3 человека брали темы на еврейскую тематику. Сейчас, ну, чуть ли не треть всех студентов хотят заниматься историей еврейской культуры.
Видите, когда что-то заканчивается, то потом ностальгия является мощным стимулом для какого-то взаимопонимания. Вот будем рассчитывать, что когда-то в Польше будет ностальгия по России тоже вот такая, и по русской культуре интерес к этому будет больше, и Россия будет другой, и, конечно, в этом смысле можно рассчитывать на то, что такие вот поездки, как ваша, будут более частыми, и, может быть, российские журналисты будут чаще бывать в Польше и тоже интересоваться польским миром в том, кажется, так, масштабе, который действительно важен для этих двух соседних стран. Напомню, что нашими гостями сегодня были главный редактор журнала «Новая Восточная Европа» Андрей Бжезецкий, историк, профессор института Баполя Николай Иванов, вел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева. Спасибо, господа, что были с нами. Мне осталось только перед тем, как попрощаться, рассказать вам, что сейчас в эфир выйдет российский «Час поверх барьеров». Его пройдет Марина Тивашева. Итак, «Бабий Яр. 70 лет трагедия» как раз вот сегодня. И новый перевод книги Анатолия Кузнецова. «Трудовые будни» фестиваля «Киношок». Выставка Фритьоф Нансен «За мир и примирение». Фритьоф Нансен «За мир и примирение». И книга «Гибралтар и западное Средиземноморье. Международных отношений нового и новейшего времени». Основные темы этого часа. А я попрощаюсь с вами. До новых встреч. Всего вам доброго, господа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Андрей Илларионов на Радио Свобода. Путин никогда бы не назначил Кудрина премьера.
Комментарии экспертов.
Музыковед Юрий Васильев об увольнении Марка Горенштейна.
Право автора.
Дмитрий Остальский. Палестина вперед в прошлое.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.